Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 23 мая. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Московская мэрия запретила книжный фестиваль на одной из старейших улиц города из-за опасений, что акция станет политической. В то же время решение о запрете лагеря гражданских активистов на Чистых прудах оспорено в суде. А газеты пишут, что власти не против возвращения туда людей, с условием, что они не будут ночевать на бульваре. В Москве представлена книга «Корпорация. Россия и КГБ на рубеже веков». При подготовке обновленного издания авторы столкнулись с проблемами. Мировая политика. В Египте сегодня начинаются выборы президента. Предполагается, что после них военные передадут управление страной гражданским властям. И центральная тема нашей программы. Начинаем подробно рассказывать о новых членах правительства. И начинаем с нового министра образования Дмитрия Ливанова. Выясняем ваши отношения к его инициативе сначала сократить число бюджетных мест в вузах, а затем и вовсе отказаться от бесплатного высшего образования. Телефон прямого эфира 8 800 222. 12. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 16 градусов, пасмурно, днем до плюс 19, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 12, днем солнечно, но прохладно, не более 14 градусов тепла. Итак, главная тема нашей сегодняшней программы, тема, которую мы предлагаем этим утром обсудить вам, уважаемые слушатели Радио Свобода, связана с новыми назначениями в новом российском правительстве. С сегодняшнего дня в эфире и на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, цикл специальных репортажей и сюжетов, посвященных всем новым министрам. Что это за люди, чем они запомнились по своей прошлой работе и чего эксперты ждут от них в будущем. Сегодня поговорим о новом министре образования Дмитрии Ливанове, сменившим на этом посту Андрея Фурсенко. В первый день работы в кабинете министров Ливанов сделал через прессу несколько громких заявлений. В частности, предложил в два раза сократить число бюджетных мест в высших учебных заведениях, а в дальнейшем постепенно полностью перейти на систему платного высшего образования. Многие восприняли эти слова критически, расценив их как отказ государства от принятых на себя социальных обязательств. Некоторые, впрочем, видят в идее отказа от бесплатного высшего образования здравый смысл, поскольку многие студенты используют его лишь для того, чтобы избежать службы в армии или просто, что называется, получить корочку. Мнения за и против в нашем сегодняшнем эфире. И вам, уважаемые слушатели Радио Свободы, мы также предлагаем ответить на вопрос. Платите ли вы уже за высшее образование, свое или своих детей? Как вы относитесь к перспективе полной отмены бесплатного обучения в российских вузах? Ждем ваших ответов на этот вопрос. Номер для сообщений, для СМС плюс 7-903-743-2801, пейджер 660-1046. Это московский телефон. Сообщение можно оставлять для абонента Радио Свобода. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира, как я уже говорил, 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Платите ли вы за высшее образование? Вот что ответили на этот вопрос студенты Чебоксар, с которыми поговорил около вузов этого города наш корреспондент Дмитрий Лишнев.
Платно учусь. Отношение к студенту другое. То есть на экзаменах, когда там бюджетнику пытаются сделать поблажки, значит, стипендия, контрактник это никак не влияет. Пятерки не ставит.
Нет, не плачу. Я на бюджетном не плачу.
Нет, мы учимся в бюджетной форме. Кто хочет, пусть учится, а так должно быть бесплатно, скорее всего.
Ну, тоже бюджетник считает, что должно быть образование бесплатным. Платно, но не все в состоянии оплатить за свое обучение.
Я учусь платно. А мое личное... Человек должен сам учиться, а не за деньги.
Нет, я не плачу, я бюджетно учусь. Ну так, на учебу нет. Только если только в столовой покушать.
Нет, не плачу. Учусь на бюджете. Платное образование должно быть, чтобы люди, которые плохо сдают экзамены, могли тоже обучаться.
Я нет, не плачу, потому что бюджетник.
Ну, я получаю два высших образования, первого в ЧГУ, другого в ЧКПУ. И могу сказать, что когда человек платит деньги за образование, он, наверное, больше прилагает усилий к тому, чтобы получать знания. А если он не получает, получает на бюджетной форме, то у него ощущение, что он приходит немножко отдохнуть. Поэтому тот факт, что он оплачивает, что за это не просто так ему дается, у него есть желание учиться больше, наверное, мне так кажется.
Нет, я не плачу за высшее образование, потому что я поступила на бюджетное место.
Я против платного образования, как в вузе, так и везде, потому что у некоторых
семей и людей не хватает денег на свое обучение, они как бы все должны учиться.
Я нет, я учусь на бюджетных местах. Ну, я против тоже, естественно, намного удобнее учиться на бесплатном, потому что у нас как бы в Чувашии не все настолько богаты, чтобы платить такие деньги за обучение. Деньги немало, естественно, за обучение, очень высокие цены. Очень-очень.
Если бы мне пришлось перейти на платное обучение, я бы бросил учиться. Пошел бы в армию, потом опять бы попытался. Бюджетная основа своими знаниями.
Так студенты чебоксарских вузов отвечали на вопрос, платите ли вы за высшее образование. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве и Санкт-Петербурге продолжаются бессрочные акции гражданских активистов «Оккупай». Минувшей ночью в российской столице несколько десятков человек оставались около памятника Булата Окуджаве на Новом Арбате и примерно столько же на Кудринской площади. Там был задержан один человек. Это модератор так называемой Народной Ассамблеи, органа, принимающего решения в лагере, Андрей Лукьянов. О предъявленных ему обвинениях ничего не сообщается. В Санкт-Петербурге лагерь гражданских активистов переместился с Исаакиевской площади в Александровский сад после того, как власти предписали закрыть сквер около Исаакиевского собора якобы для благоустроительных работ. Несмотря на то, что число участников этих бессрочных акций как в Москве, так и в Санкт-Петербурге заметно снизилось, задержания практически прекратились, а обстановка в них царит спокойная, власти опасаются новых всплесков гражданской активности. Об этом, в частности, свидетельствует запрет на проведение согласованного ранее с властями так называемого Таганского книжного фестиваля, который должен был состояться завтра в одноименном районе Москвы. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» Чеслов, представитель гильдии вольных издателей, организовавший фестиваль.
У меня нет официальной бумаги, на которой написан официальный запрет. Единственное, что у меня есть, это звонок человека, который нам очень сильно помогал. Он действительно очень хороший человек. Он вот недавно победил на выборах в Таганском районе, он исполняющий обязанности руководителя муниципального собрания Таганского района. Он помогал нам в организации этого фестиваля, в том, что он был именно... То есть он сначала пригласил нас, он сам нас пригласил для того, чтобы мы в Таганском районе делали что-то интересное и хорошее. Я предложил ему вот в рамках Дней славянской песни и культуры устроить фестиваль, конечно. Он согласился, помог нам получить разрешение от управы Таганского района. Он вчера, когда мне в управе сказали о том, что фестиваль, возможно, не состоится, возможно, префектура против, он нам очень сильно помогал, он звонил в префектуру Москвы, в разные департаменты и так далее. И он сегодня позвонил мне и объяснил, что разрешение на фестиваль не дают из-за событий на Кудринской площади, на Чистых прудах и так далее. Они опасаются, что это будет политическая акция. Книги же на белой бумаге печатаются, значит, это у нас белая чума. Кто именно запретил и с какой именно формулировкой? У меня нет, но я надеюсь завтра получить эту бумагу. Книжный фестиваль – это книги, причем у нас чуть ли не половина книг – это детские книги. Это абсолютно не имеет никакого отношения к политике. У нас там два десятка мастер-классов для детей и взрослых. У нас запуск воздушных этих небесных фонариков. У нас там на сцене выступления музыкальной группы и так далее. Ну, я думаю, да. Я думаю, те люди, которые читают книги, они, безусловно, не очень довольны тем, что сейчас происходит во власти. Поэтому, да, они правы, что не запрещаются.
Говорил один из организаторов запрещенного властями Таганского книжного фестиваля в Москве. Добавлю, что, возможно, по мнению наблюдателей, опасения новой волны гражданских акций со стороны властей связаны с ожидаемым в ночь со среды на четверг выходом на свободу после 15-дневного ареста лидеров оппозиционных акций, блогера Алексея Навального и политика Сергея Удальцова. Кроме этого, «Коммерсант» пишет сегодня о том, что власти Москвы не против возвращения активистов на чистые пруды. Решение Басманного суда о ликвидации лагеря «Оккупай Абай» оспорено. Подробнее об этом в конце часа. Сейчас в Москве 21:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация «Агора» и молодежное правозащитное движение обратились в Московский городской суд с жалобой на решение Басманного суда о ликвидации протестного лагеря на Чистопрудном бульваре. В Москве накануне вечером задержан гражданский активист Андрей Лукьянов. Это произошло на Кудринской площади, где остаются около 100 участников так называемых народных гуляний. Пока не ясно, в чем его обвиняют. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины Владимир Геращенко отстранен от должности после того, как BBC сообщила, что он предлагал продать на черном рынке билеты на летние Олимпийские игры в Лондоне за сумму в несколько тысяч фунтов стерлингов. В Египте сегодня начинается голосование на выборах президента страны. Право голоса имеет около 50 миллионов жителей. Кандидатов 13. Голосование будет проходить два дня, 23 и 24 мая. Лидеры стран ЕС на неформальном саммите сегодня в Брюсселе, как ожидается, обсудят экономическую ситуацию в еврозоне в связи с последними событиями в Греции, которые могут привести к отказу этой страны от единой европейской валюты. Самолет авиакомпании US Airways, совершавший рейс из Парижа в американский город Шарлотт, штат Северная Каролина, изменил свой маршрут и направился в аэропорт города Бангор, штат Мэн, после того, как одна из пассажирок заявила, что в ее тело хирургическим путем имплантирован некий аппарат. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 31 рубль 6 копеек, евро 39 рублей 73 копейки. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через четверть часа. Сегодня в 10 часов утра не пропустите на волнах радио «Свобода» авторскую программу Владимира Карамурзы «Грани времени». Приведет ли победа умеренных националистов в Сербии к новому витку балканского кризиса? Об этом спорят историк Сергей Романенко и журналисты Сергей Грызунов, Геннадий Сысоев и Олег Иванов. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас подробнее об одной из новостей, которые вы только что слышали. Сегодня в Египте начинается двухдневное голосование на президентских выборах, первых после падения в прошлом году режима Хосни Мубарака. Предполагается, что после подведения итогов выборов власть в Египте будет передана Временным высшим военным советом гражданским властям. Среди основных претендентов на пост главы государства – бывший глава Лиги арабских государств Амр Муса и последний премьер-министр, назначенный в период правления Мубарака Ахмед Шафик. Их основными соперниками являются два политика, которые придерживаются исламистских взглядов. Один из них, Мохаммед Мурси, выдвинут влиятельной религиозно-политической организацией «Братья-мусульмане». О ситуации в Каире накануне выборов мой коллега Андрей Шароградский поговорил с работающей в Египте журналистом и фотографом Ксенией Никольской.
Заметны ли были на улицах Каира приготовления к президентским выборам? Видна ли, может быть, какая-то наглядная агитация? Где организованы избирательные участки?
Ну, наглядной агитации очень много. Вот я ехала когда в аэропорт, мост, вот, который соединяет центр города и ведет в сторону аэропорта, он весь был заклеен фотографиями там одного из кандидатов. Наглядной агитации очень много. Избирательные участки, они, как и везде в мире, обычно в школах расположены. Страна готовится к выборам, и несмотря на то, что многие люди как бы относятся к этому иронично и как бы не вполне доверяют тому, что происходит, по крайней мере, мне кажется, это большой и очень важный шаг для страны, да, потому что вот мои знакомые в воскресенье, по-моему, когда мы там в прошлое встречались, и были первые дебаты телевизионные, да, они все это воспринимали как очень важный исторический момент, потому что они прожили 30 лет в стране, где был один президент, и никто даже не подозревал, что когда-то его можно сменить, а здесь у них происходят настоящие как бы политические дебаты телевизионные. И все ждали дебат с таким журналистом известным Юсри Фуда, который очень, очень известный политический комментатор и популярный, и такой уважаемый журналист. И, в общем, это очень большое событие. Это очень большое событие. Без шуток люди понимают, что они переживают исторический момент. И некоторые первый раз в своей жизни идут голосовать. Потому что раньше они просто понимали, смысла никакого в этом не было, и игнорировали это событие. Вот люди, дожившие там до 30 с чем-то лет, они идут голосовать первый раз в жизни сейчас, собираются. И многие уже, кто живет за границей, это тоже первый раз происходит в истории Египта, что египтяне, проживающие за границей, имеют право голосовать, потому что их проживает там очень много.
Иногда поступают сообщения о напряженности в Каире и в других городах. Чувствуется ли эта напряженность?
Ну, конечно, чувствуется, там перекрываются улицы, вот в Абаси, когда последний раз были вот эти вот беспорядки, непонятно толком, если честно, с чем связанные, потому что официальная версия, что вроде бы вот эти группы поддержки того кандидата, который представлял салафистов, вот эту экстремальную исламскую партию, да, его убрали с президентской гонки по причине того, что выяснилось, что у него матери американский паспорт, а это по египетским законам невозможно. И вот его сторонники, они там в Абаси устроили такое вот сидение, потом случились эти стычки там и с местными населениями, с подосланными какими-то бандитами. И там, да, район был перекрыт, и движение было неудобное, и пробки, и так далее, и так далее. Ну, оно есть, но я думаю, что это уже становится такой, знаете, как бы такой ежедневной рутиной в Египте, потому что это такой большой город, особенно Каир, что если там что-то происходит, не знаю, в соседнем районе, то через два квартала люди могут жить абсолютно адекватной, ничего не меняющейся и никак не побеспокоенной жизнью.
А есть ли ощущение, что военные действительно передадут власть гражданским институтам после того, как президентские выборы состоятся и глава государства будет избран?
Ну, я думаю, что если это произойдет, то, конечно же, человек, который будет новым президентом, он будет лояльно относиться, да, к военным. Потому что мы все знаем, что военные обладают таким количеством собственности в Египте, что очень легко от этой собственности никто не откажет.
А идут ли разговоры о том, что вот есть опасения, что исламисты захватят власть полностью и будет резкая исламизация Египта в ближайшие годы?
Ну, конечно, есть. Опасения есть такие. Люди более-менее, которые думают, их это все очень-очень волнует. Опасения есть. Ну, например, там, да, вот такой бытовой пример. В ДОКа, где находится Российский институт египтологии, и на самом деле посольство наше, и так далее, и так далее. Там был такой магазин, в котором мы всегда покупали вино и пиво. И я, допустим, в этом магазине не была год, потому что я жила в другом месте. Но вот мы зашли с моим приятелем, и вдруг я увидела, что, к моему изумлению, интерьер магазина изменился кардинальным образом. Там сидит тот же человек, который тебя узнает, с тобой здоровается. Но с прилавков исчезли все алкогольные продукты. На прилавках находится старый радиоприемник, старый магнитофон. Почему-то висит портрет Мусоргского, работы Крамского. И в глубине этого магазина, когда открывается дверь, как бы, да, вот во внутреннее туда подсобное помещение, там ты уже видишь холодильник с пивом. Но если ты эту дверь закроешь, тебе это в голову не придет, что этот человек торгует алкоголем. Хотя он торгует легально, законно, по лицензии и так далее, но, очевидно, он предпочитает не выглядеть так очевидно, да, что его деятельность была не так очевидна, а работать только с теми людьми, которые его знают уже в течение многих лет и приходят и покупают у него вино и пиво. Ну, безусловно, это связано с настроениями общества, что он не хочет быть так вот на виду.
О начинающихся сегодня в Египте выборах президента говорила работающая в Каире журналист и фотограф Ксения Никольская, а мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас рубрика «Сегодня в Америке».
Иран обещает уступки, но ему не верят. Акции Facebook. Крах или временное отступление? Начало новой космической эпохи. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новая уловка с целью затянуть время и внести разлад в ряды шестерки, начинающие во вторник переговоры с Тегераном, или первый признак готовности отступить в противостоянии с Западом. Таков был диапазон американских комментариев после неожиданного сообщения главы МАГАТЭ о том, что Иран готов приоткрыть для международных инспекторов свои ядерные объекты. Но большинство испытывает явный скепсис. Официальная американская реакция была сформулирована в схожем духе. «Сообщение о достижении соглашения – одно, а его выполнение – другое», заявила представитель Госдепартамента Виктория Нюланд. «Мы ждем от Ирана предоставления доступа на все объекты, ко всем документам и к ученым, которые интересуют МАГАТЭ. Это позволит убедиться в том, что ядерная программа Ирана является мирной». Однако отсутствие письменного соглашения МАГАТЭ и Ирана и даже словесных обещаний относительно того, что конкретно будет показано инспекторам, слишком уж вписывается в традиционную иранскую тактику проволочек и не дает права американским экспертам на проявление очевидного оптимизма. Вот что говорит Тим Триван, бывший инспектор ООН. Естественно, мы должны воспринимать все, что исходит от Ирана, с большой долей скепсиса. Теоретически, присутствие инспекторов в Иране может помочь составить более точное представление о том, что происходит в иранских лабораториях. Крайне полезными могут оказаться собеседования с иранскими учеными. Но необходимо осознавать, что даже в случае инспекции некоторых объектов,
Мы увидим лишь малую часть реальной картины происходящего в иранских ядерных лабораториях. Говорить с некой уверенностью о сути иранских ядерных работ можно будет лишь не только проинспектировав объекты, о существовании которых известно, но и инспектирование объектов тех, о которых мы можем узнать в результате этих первых инспекций. Проверки одного-двух объектов не могут дать представление о ядерной активности Ирана. Формально принципиальная позиция Соединенных Штатов накануне начала переговоров с Ираном в Багдаде остается прежней. Ослабление режима санкций возможно только после отказа Ирана от обогащения урана. Согласно некоторым источникам, Вашингтон и союзники якобы сейчас согласны на нечто меньшее. Они готовы позволить иранцам вести ограниченные работы по обогащению урана, дабы предоставить иранским властям повод для почетной капитуляции в глазах населения. Впрочем, если такие планы и есть, то они не согласуются с решимостью американских законодателей. Они решительно намерены переубедить Тегеран с помощью нефтяного эмбарго. В понедельник Конгресс принял очередное постановление, согласно которому президент страны получает право вводить санкции против любого государства или компании, которая сотрудничает с Ираном в нефтяной и атомной отрасли. Акции Facebook, вышедшие на Нью-Йоркскую биржу после беспрецедентной рекламной кампании, обманули ожидания почти всех. Они продолжают падать в цене последние три дня, рассказывает Евгений Аронов.
В первый день, в пятницу, акции Facebook едва удержались на исходной цене. Но стоило Morgan Stanley и другим финансовым компаниям, которые вывели Facebook на рынок, отступить в сторону, как за две биржевые сессии в понедельник и вторник акции потеряли почти 20% своей стоимости. За этим неожиданным результатом сразу последовал поиск виновных. Доводы критиков суммирует основатель фирмы «Народ за ответственный интернет» Лорен Вайнстин. Рекламная кампания, предшествовавшая размещению акций, была очень эффективной. Интерес к Facebook, который она породила, достиг совершенно ажиотажных пропорций и не мог долго сохраняться. Нереалистичными были и цена акций, и их количество, запущенное в обращение. Когда ожидания, что цена акций в первый же день поднимется на 10-15%, не оправдались, произошел откат. И я совсем не уверен, добавил Лорен Вайнстин, что этот откат прекратится. Эксперты сходятся на том, что у Facebook вполне хватало рабочего капитала, чтобы повременить с размещением ценных бумаг и не делать это тогда, когда фондовые рынки лихорадят по причине финансово-кредитного кризиса в Европе. Тем не менее, как считают многие аналитики, Facebook со временем может стать очень рентабельным предприятием. За ним стоят крупные и серьезные инвесторы. Ну, а то, что произошло в эти дни, по их словам, это кара, постигшая спекулянтов, сбитых с толку рекламной шумихой.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит радио «Свобода». Сегодня в час дня в прямом эфире «Свободы» слушайте «Час прессы». Зачем российский суд ликвидировал объединение украинцев России? Не оказались ли российские украинцы заложниками непростых отношений между Москвой и Киевом? В программе участвует корреспондент информационного агентства «Укринформ» Игорь Соловей и один из руководителей объединения Валерий Семененко, ведущий Виталий Портников. А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут. Новый министр образования России заявил, что намерен сократить вдвое количество студентов-бюджетников. Платите ли вы за высшее образование? Готовы ли платить? Ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Сейчас в Москве половина девятого. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Российская оппозиция намерена организовать 12 июня, в День России, массовое шествие и митинг в центре Москвы. Правозащитная организация «Агора» и молодежное правозащитное движение МПД вчера обратились в Мосгорсуд с жалобой на решение Басманного суда о ликвидации протестного лагеря на Чистопрудном бульваре. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». В Москве вчера вечером был задержан гражданский активист Андрей Лукьянов на Кудринской площади, где собрались около 100 участников гуляний. Пока не ясно, в чем его обвиняют. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины Владимир Геращенко отстранен от должности после того, как BBC сообщила, что он предлагал продать на черном рынке билеты на летние Олимпийские игры в Лондоне на сумму в несколько тысяч фунтов. На северо-западе Пакистана сегодня утром в результате удара, нанесенного американским беспилотным самолетом по лагерю боевиков, погибли не менее 4 человек. В Египте сегодня начинается голосование на выборах президента. Право голоса имеют 50 миллионов жителей страны. Голосование будет вестись 2 дня, 23 и 24 мая. В столице Ирака Багдаде сегодня пройдет очередной раунд переговоров между Ираном и представителями 6 ведущих мировых держав по вопросу о ядерной программе Тегерана. Лидеры стран ЕС на неформальном саммите в среду в Брюсселе, как ожидается, обсудят экономическую ситуацию в еврозоне в связи с последними событиями в Греции, которые могут привести к отказу этой страны от единой европейской валюты.
Говорит Радио Свобода. В студии Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к нашей центральной сегодняшней теме, к теме, которую мы предлагаем обсудить в прямом эфире вам, слушателям Радио Свобода. Напомню, сегодня и в ближайшие дни в эфире и на сайте свободы www.svobodanews.ru мы будем подробно рассказывать о членах нового правительства России, состав которого был утвержден в понедельник президентом Владимиром Путиным. Новый министр образования и науки Дмитрий Ливанов, который ранее занимал уже не последнюю должность в этом ведомстве, намерен сократить вдвое количество студентов-бюджетников. Некоторые эксперты уверены, что Ливанов будет продолжать линию своего предшественника Андрея Фурсенко, внедрившего систему единого госэкзамена по всей стране, и называют ошибкой планы сократить количество студентов, обучающихся за счет государства. Более того, я добавлю, Ливанов заявил в интервью российской газете, что в перспективе видит целесообразным полный отказ от бесплатного высшего образования. Впрочем, некоторые эксперты находят в этой идее здравый смысл, поскольку, по их мнению, многие выпускники российских вузов не идут работать по специальности, а учатся ради того, чтобы избежать службы в армии или просто получить престижную корочку. Вопрос, на который мы предлагаем ответить вам, слушателям Радио Свобода. Платите ли вы за высшее образование, свое или своих детей и внуков? Считаете ли вы правильной идею полного постепенного отказа от бесплатного высшего образования? Ждем прямо сейчас ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Продолжаю также принимать ваши сообщения на пейджеры по СМС и внимательно, как всегда, читаю комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Обсуждение этой темы происходит в рубрике «Вопрос дня». Ну, прежде чем мы перейдем к звонкам, подробнее о новом министре образования и его инициативах расскажет корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Дмитрий Ливанов – не случайный человек в системе образования. В середине нулевых он уже работал замминистра образования и науки. В последние годы возглавлял Московский институт стали и сплавов. По образованию Ливанов – физик, имеет степень доктора физико-математических наук и профессорский статус. Ему 45. В 2003 году он заочно закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности гражданское право. После того, как стало известно, что он теперь министр образования, Ливанову припомнили сказанное в интервью одной из российских газет за 2 дня до назначения. Ректор Московского института стали и сплавов заявил, что в стране нужно сокращать не число вузов, а количество студентов, обучающихся за счет бюджета. Эти высказывания вызвали неоднозначную реакцию среди специалистов.
В современной России на бюджетной основе учится меньше 40% студентов. В Германии за 90%, во Франции за 80%. В Соединенных Штатах, где примерно как в России, существует развитая система образовательного кредитования. Под ничтожный процент, типа 0,25% в год, и на огромный срок, порядка 30 лет. У нас такой системы тоже нет. Поэтому для получения высшего образования финансовые условия в России уже хуже, чем в развитых странах. Если мы вдвое сократим, соответственно, число бюджетных мест, и при этом будем надеяться, как объявил Ливанов, что за образовательные кредиты будет рассчитываться работодатель, этого практически нигде в мире нет, то мы еще без того резко ухудшим возможности студентов для получения высшего образования.
Опасения заместителя председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олега Смолина разделяет школьный учитель и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Это лукавство, что надо сокращать, потому что там инженеров слишком много. Слишком много инженеров, давайте перекинем эти самые бесплатные бюджетные места в ту отрасль, где их мало, где не хватает. И это было бы осмысленным, это экономическим жестом. А сокращение бесплатных бюджетных мест означает просто закрытие очередных социальных лифтов.
Вице-президент Российской академии образования Виктор Болотов поддерживает идею Ливанова о сокращении количества студентов-бюджетников. И вот почему.
Я говорю простую штуку, что особенно юноши многие идут в вузы с одной целью – сбежать от армии.
Мы же не можем знать, человек хочет учиться или избежать армии. Это же на лбу не написано, правда ведь?
Если он идет в любой вуз, на любую специальность, и уже знает заранее, что он не будет работать по специальности, и зачем бюджетное место?
Как определить, что человек будет работать по специальности? Нет, это же 5 лет для этого требуется.
Уже можно сейчас понимать, какие есть потребности рынка труда.
Несмотря на то, что непопулярную идею практически полной коммерциализации высшего образования Дмитрий Ливанов подал от своего имени, эксперты убеждены, что новый министр образования будет таким же несамостоятельным, как и его предшественник Андрей Фурсенко. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В связи с первыми инициативами нового министра образования мы решили спросить вас, уважаемые слушатели Радио Свобода, платите ли вы за высшее образование, за свое или за образование своих детей и внуков? Итак, ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде несколько сообщений, которые мы получили к этому часу на пейджер и по СМС. У нас капиталы вывозят за границу, инженеры все работают за границей. Теперь и учиться будут за границей. Моя внучка на второй курс пошла учиться в Германию. Сначала у нее оплата была меньше, чем у нас, а сейчас у них приняли закон о бесплатном высшем образовании всем и даже иностранцам. И само образование, наверное, получше, чем у нас. Ну вот и останется у нас Путин с Уралвагонзаводом, пишет нам Елена. Еще одно сообщение. Я получил свое высшее образование еще при советской власти, и, конечно же, бесплатно. Что до нововведений господина Леонова, то тут ничего удивительного. Существующий режим стремится отдать все права господам и сделать народ совершенно бесправным. Это к вопросу о закрытии последних социальных лифтов, о чем только что говорилось в материале. Действительно, систему образования в России и в Европе очень многие наши слушатели сравнивают и в присылаемых сообщениях, и на сайте Радио Свобода. К этому я еще перейду. Ну, а сейчас давайте послушаем звонки из Московской области. Дмитрий Васильевич у нас на связи. Доброе утро. Платите ли вы за высшее образование?
Ну, по своему возрасту я получал от советского государства бесплатно. Вот. И я могу напомнить господину Ливанову или там Путину. Я, конечно, это инициатива Путина, а не Ливанова. Понятно. Статью 43, где часть 3 Конституции, где ясно и точно сказано. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном образовательном учреждении. Что еще нужно? Понимаете, тогда им это просто антиконституционное предложение. Человек, который учился бесплатно и в советское время, и уже теперь в антисоветское, он обязан, соответственно, выплатить тот же самый Ливанов и Путин. Они обязаны выплатить государственный бюджет, то есть народу, все суммы, которые было затрачено советским государством и уже теперь российским на их обучение. И тогда по мировым стандартам, если вот он ценит институт стали и слабплава наравне, скажем, с Калифорнийским университетом или каким еще самым дорогим, Оксфордским, и, соответственно, он выплачивает у всех на виду. Эти деньги идут на полезное дело, на дороги, на образование для малообеспеченных, для малоимущих. Вот это я буду понимать. А когда он получил бесплатно от советского государства все, учился бесплатно, с ним лелеяли, диссертации защищал, то это называется подлостью, которую, в принципе, и проводит гражданин Путин. И, собственно говоря, я теперь хочу сказать, что те, кто голосовали за Путина, пусть они теперь репу свою чешут, когда их дети, внуки будут получать образование высшее или даже среднее за деньги, и причем за большие деньги. Кроме того, хочу напомнить, что сейчас проводится, что еще более опасно, реформа среднего образования, где будет тоже высокая плата. Это уже совершенно будет не то, что социальные лифты, просто будет безграмотная масса. То есть он себя показывает сейчас, Путин. Я сейчас не беру Ливанова, это потому что по приказу Путина. Путин себя показывает противником ликвидации безграмотности. Вы же сравните, уже у нас безграмотное население. Если в МГИМО, 90% в МГИМО, элитный вуз, не знает, кто такой Гагарин.
Спасибо, Дмитрий Васильевич. Студентов. Спасибо большое. Давайте дадим возможность высказаться другим нашим слушателям. А что касается конституционности или неконституционности реализации этих инициатив, всегда можно, как в советское время, ввести, например, обязательство работать по распределению после окончания вуза или оговорить, что бесплатное образование будет обременено еще какими-то обязательствами со стороны студента. Посмотрим, как эта инициатива будет развиваться. И ранее нечто подобное еще при министре Фурсенко предлагалось, я имею в виду работа по распределению после окончания высшего учебного заведения. Слушаем еще один звонок из Москвы. Петр нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, по-моему, в интервью «Радио Свобода» или «Эхо Москвы» господин Ливанов сказал следующее, что задача его вуза, МИХИС, тогда он был ректором этого вуза, не состоит в том, чтобы давать такое образование, такого уровня, чтобы выпускники МИХИСа могли разрабатывать новейшие технологии. Задача МИХИСа, сказал он, цитирую почти дословно, состоит в том, чтобы наши выпускники были способны овладеть передовыми западными технологиями. И тут возникает куча проблем. А зачем же тогда платить деньги государству или частному лицу за такое образование в одном из лучших вузов в Москве? Идеи это, конечно, не путинские. Это идеи блуждают в воздухе, висят. Действительно, есть логика. А зачем же государству с рыночной экономикой позволять себе и иметь такой дорогостоящий институт? Ну, такие безумно дорогие государства, как даже Франция или Германия, это могут себе позволить, но Россия наша нищая. Что касается платности детей, ну, мои дети выучились, но вот внук моего друга школьного, доктора физмат-наук, он сказал следующее, мой друг, что сейчас проще заплатить, потому что сейчас настолько все коррумпировано, что это бесплатное образование выльется в еще большие деньги. Вот куда мы приехали. Спасибо, товарищ Путин, и дорогие избиратели товарища Путина. Прежде всего, дамы прекрасного пола. Их было 2/3. Спасибо.
Спасибо вам за звонок, Петр. У нас, к сожалению, в этом часе заканчивается время, отведенное на общение со слушателями, но мы еще обязательно вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе утренней программы «Время свобода». Вы сможете тоже позвонить нам в прямой эфир. Еще раз напомню, телефон 8 800 222 12. Мы обсуждаем нового министра образования и его инициативу сократить вдвое число бюджетных мест в высших учебных заведениях.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Государственный внешний долг России в течение апреля увеличился почти на 20%, превысив 41,7 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. В общей структуре внешнего долга страны, объем которого превышает 565 миллиардов долларов, на долю государства приходится около 8%. Остальное составляют долги банков, компаний и предприятий. Объем экономик 17 стран еврозоны сократится в этом году на 0,1%, а в 2013-м увеличится на 0,9%. Такой прогноз содержится в очередном полугодовом обзоре, который Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 34 наиболее индустриально развитые страны мира, представила в канун запланированного на сегодня неформального саммита Евросоюза. Международное рейтинговое агентство Fitch снизило на 1-2 ступени кредитные рейтинги Японии, третьей экономики мира после США и Китая. Главной причиной называются недостаточные, как полагает агентство, усилия правительства Японии по сокращению накопленного государственного долга. По прогнозам Fitch, к концу года его объем достигнет 239% ВВП Японии. Такого нет ни в одной другой стране мира. Для сравнения, в Греции он не превышает превышает 170% ВВП, а в Италии составляет 125%. Наращивать долг правительством Японии неизменно позволяет устойчивый и, по сути, неограниченный спрос на гособлигации со стороны японских же банков и других финансовых компаний, на фоне которого процентные ставки по этим облигациям удерживаются на минимальных уровнях. Торговая марка немецкой компании BMW стала самым дорогим в мире автомобильным брендом. В рейтинге, который ежегодно представляет американская компания маркетинговых исследований Millward Brown, бренд BMW оценен в 24,6 миллиарда долларов. Это на 2,8 миллиарда больше, чем следующие за ним торговой марки Toyota. В первой десятке рейтинга самых дорогих автомобильных брендов мира 4 немецких BMW, Mercedes, Volkswagen и Audi, 4 японских Toyota, Honda, Nissan и Lexus, а также бренды американской компании Ford Motor и южнокорейской Hyundai. Самым дорогим брендом мира в целом эксперты Millward Brown второй год подряд называют торговую марку американской компании Apple, почти 183 миллиарда долларов. Далее в первой тройке бренды компании IBM, 116 миллиардов, и компании Google, 108 миллиардов.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 6 копеек, евро 39 рублей 73 копейки. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация «Агора» и молодежное правозащитное движение обратились в Московский городской суд с жалобой на решение Басманного суда о ликвидации лагеря гражданских активистов на Чистопрудном бульваре. В Москве накануне вечером задержан гражданский активист Андрей Лукьянов. Это произошло на Кудринской площади, где остаются около 100 участников так называемых народных гуляний. Пока в чем его обвиняют, неясно. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины Владимир Геращенко отстранен от должности после того, как BBC сообщила, что он предлагал продать на черном рынке билеты на летние Олимпийские игры в Лондоне на сумму в несколько тысяч фунтов стерлингов. В Египте сегодня начинается голосование на выборах президента. Кандидатов 13. Голосование будет продолжаться два дня, 23 и 24 мая. В столице Ирака, Багдаде, сегодня состоится очередной раунд переговоров между Ираном и представителями шести ведущих мировых держав по вопросу о ядерной программе Тегерана. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит «Радио Свобода», в студии Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время рассказать, о чем пишут сегодня на первых полосах свежие российские газеты. Со мной в студии наш обозреватель Мария Стройкова. Доброе утро, Мария.
Доброе утро. Независимая газета на первой полосе рассказывает о том, что администрация Приморья признала, что не все объекты к саммиту стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС 2012 года будут сданы в срок. Статья называется «Саммит АТЭС остался без звезд». Эту неприятную новость краевые чиновники сообщили накануне планируемого визита во Владивосток президента Владимира Путина, который намерен проверить готовность города к форуму. Газета пишет, что из 67 объектов, которые были запланированы к постройке, сданы только 16. Еще 37 находятся в стадии строительно-монтажных работ. На 4 объектах работы не велись. И 2 отеля мировой сети Хаят Голден Хорн и Владивосток, которые возводились на мысе Бурном и Корабельной набережной, Вот с ними, в общем, основная проблема, как отмечает независимая. Уже ясно, что пятизвездочные отели не успеют открыть к саммиту, заявил вчера на пресс-конференции исполняющий обязанности первого вице-губернатора Сергей Сидоров. Остальная инфраструктура, которая возводится во Владивостоке к предстоящему мероприятию, будет открыта. Ну, конечно, гостей саммита на улице ночевать не оставят. Чиновники предусмотрительно подстелили соломку, отмечает газета. Арендованы круизные лайнеры класса «Принцесса», на что из федерального бюджета дополнительно было выделено 250 миллионов рублей. «Коммерсант» и «Ведомости», ряд других газет пишут сегодня о судьбе Игоря Сечина. «Коммерсант» отмечает, что определена судьба одного из самых влиятельных членов правительства Владимира Путина. Бывший вице-премьер Игорь Сечин покинул ряды чиновников, чтобы возглавить «Роснефть», которую курировал с 2006 года. Площадку Игорь Сечин подготовил хорошо. Поглотив активы ЮКОСа, «Роснефть» стала крупнейшей нефтекомпанией в стране, а весной открыла себе широкую дорогу на мировой рынок в качестве партнера таких мировых компаний, как ExxonMobil, Statoil и Eni. При этом подчиняться правительству Дмитрия Медведева Игорю Сечину, по сути, не придется. С его приходом «Роснефть» сделали стратегической компанией, находящейся в первую очередь в сфере влияния администрации президента. «Ведомости» тоже пишут, что ожидает «Роснефть» под руководством Сечина. Газета пишет, что Сечин превратит «Роснефть» в нефтяной гигант. Ожидают чиновники и нефтяники «Роснефти» могут достаться еще и за рубеж нефть и «Сургутнефтегаз», допускают они. Еще одна новость из этой же темы. «Коммерсант», заголовок на первой полосе. Энергетики получили стратегический иммунитет. Большинство крупнейших государственных энергокомпаний, такие как «Русгидро», федеральная сетевая компания и холдинг МРСК, признаны стратегическими. Это решение не только выводит их в значительной степени из сферы влияния правительства, так же, как и «Роснефть», но и отменяет или откладывает на неопределенный срок планировавшуюся приватизацию, на которой так настаивал новый премьер Дмитрий Медведев. К другим темам. «Российская газета». Иск начальству, так называется статья, в которой говорится, что председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев накануне предложил вынести на съезд судей вопрос о создании в стране специальных судов для споров гражданина с государством. Напомним, в свое время в Госдуму даже вносился соответствующий законопроект, однако дело застопорилось. Скорее всего, на тот момент не было политического решения, пишет «Российская газета». Теперь оно, судя по всему, есть. Министерство юстиции России совместно с Верховным и Высшим арбитражными судами России поручено подготовить проект нормативного правового акта, предусматривающего порядок специального рассмотрения споров между гражданами и властью.
Спасибо, Мария. Самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром будет знакомить Мария Страйкова. А завершение этого часа тоже о печатном слове, но уже не в газете, а в книге. Политолог Владимир Прибыловский и историк Юрий Фельштинский выпустили новое издание документальной книги «Корпорация», посвященное современному этапу существования российских спецслужб. При подготовке авторы столкнулись с рядом проблем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Это второе издание книги под названием «Корпорация». Она рассказывает о событиях постсоветского периода в России, о работе спецслужб и о роли нынешнего президента Владимира Путина в формировании нового государства. Первое издание книги «Корпорация» вышло в России в 2010 году. Подзаголовок книги был таким: «Россия и КГБ во времена президента Путина». Сейчас подзаголовок «Корпорация» изменился на «Россия и КГБ на рубеже веков». Отчасти это объясняется тем, что авторы столкнулись с рядом проблем при выпуске второго издания книги, рассказывает историк Юрий Фельштинский, который сейчас живет в Бостоне.
Я скажу откровенно, что абсолютно все московские типографии отказались взять книгу, когда издательство планировало делать второе издание. Более того, даже чтобы не дразнить гусей, поменяли название. Сделали его менее ярким, брали оттуда имя президента России. Не помогло, все равно ни одна типография книжку не взяла. То, что вышло в конце концов, это тем не менее, я считаю, победа. Потому что очень важно, чтобы в России оставались люди, которые не боялись бы биться за свободу. Потому что на самом деле эта свобода, она внутри. И я абсолютно мы верим, что все те ограничения, с которыми эта книга сталкивалась, они вызваны боязнью людей. Не тем, что даже кто-то что-то централизованно запрещает, а тем, что действует та самая самоцензура, которая всем нам знакома очень хорошо по советским временам. Вот сейчас эти советские времена, они на самом деле возвращаются.
Авторы рассказали, что над биографическими материалами о Владимире Путине, представленными в книге, работал Владимир Прибыловский, а материалы, посвященные деятельности спецслужб, готовил Юрий Фельштинский. Второе издание книги вышло в издательстве «Ланселот», которое принадлежит бизнесмену Вадиму Коровину. В феврале этого года его же компания «Ланселот Видео» разместила 50-секундный ролик, рекламирующий документальный фильм «Арест Владимира Путина». Тогда за несколько дней видеозапись набрала несколько миллионов просмотров на YouTube. Вадим Коровин рассказывает о том, почему он решил издать книгу «Корпорация», и о том, почему он сделал это именно сейчас.
Какая-то надежда у людей все-таки оставалась, может быть, как-то, каким-то способом. Ну вот, может быть, не Путин, а ну, хотя бы Медведев или какой-то еще вариант. Но инаугурация и все, как бы приговор прозвучал. Поэтому актуальность возросла. Потом, может быть, уже поздно. Проект информационной блокады. Люди имеют право знать, люди имеют право думать. Так же, как и документалистика, так же, как и кино. Так же и книги должны, документальные книги должны заставлять людей думать, размышлять. Противовес тому, что идет по телевидению, должна быть такая литература.
Авторы отмечают, что книга «Корпорация» дает понимание того, на что способны спецслужбы в России. Михаил Трепашкин, адвокат и бывший сотрудник Федеральной службы безопасности, рассказывает о том, почему влияние таких структур на общество велико.
Если раньше у нас было ведомство, например, МВД и ФСБ, и проскакивала информация то там, то там, и она позволяла где-то что-то как-то влиять, когда было отделено ФАПСИ, Федеральное агентство по связи информации, оно получало очень много информации в отношении высших руководителей, которая выбрасывала прессу, то потом это все подчинили под себя. Вначале ФАПСИ забрали, потом МВД сделали одним из управлений фактически ФСБ, потому что там стали Нургалиевы и внедрили большое количество кадров. Правда, начальников отдела, даже отделений были внедрены в центральный аппарат, это сотрудники. МВД это стало уже структурой практически ФСБ. Точно так же на администрации президента контроль прессы взяли. Все назначения судей шли через Лускова Анатолия Григорьевича. Это бывший сотрудник ФСБ. Можно понять, что судьи, соответственно, выполнены. И так вот были перехвачены все структуры. Путин это четко знает, он четко создал эту ситуацию. Кадры он подбирал по принципу, он открыто сказал, по принципу верности. И из-за этого пробелы во многих отраслях. Пока не будет вот эта система разрушена, он так и будет. Поэтому полицейские государства, наш аппарат, открыто сказали, что будет увеличено количество. Притом именно по линии подразделения «Э», это значит те, которые будут бороться с оппозицией, с манифестациями и так далее.
Считает Михаил Трепашкин, адвокат и бывший сотрудник Федеральной службы безопасности. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через 7 минут после очередного выпуска новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе сегодня в столице Ирака, Багдаде, состоится очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе. В шестерку международных посредников, участвующих в переговорах с Тегераном, входят США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Культура. В Москве с 1 июня откроется 7-й фестиваль симфонических оркестров мира. Рубрика «Общественное мнение». Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», более половины россиян хотели бы, чтобы Владимир Путин изменил стиль и методы управления страной. И вернемся к главной теме нашей программы. Новый министр образования Дмитрий Ливанов и его инициатива о сокращении бюджетных мест в вузах. Платите ли вы за высшее образование? Готовы ли платить? Будем снова ждать ваших сообщений с ответами на этот вопрос и звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Невский экспресс. От 7 лет до пожизненного.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Виталий Портников о политических жестах и реальной политике.
В блогах Свободы.
Елена Усова. Фирменное безобразие.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».